В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, в эфире «Христианство. Трудные вопросы», и я здесь для того, чтобы отвечать на трудные вопросы о христианской вере. Их можно задать, позвонив по телефону 8 800 333 1706, 8 800 333 1706, или можно нам задавать вопросы в письменном виде, текстами, на наш Вайбер и Ватсап 8-977-850-09-96, и также можно присылать нам сообщение через наш сайт teos.fm, там нас можно с удобством слушать, и можно там же нам присылать сообщение. И можно присылать сообщение нам в комментариях к нашим трансляциям в Фейсбуке и в ВКонтакте. Итак, мы ждем ваших вопросов и ждем ваших сообщений так, на наши вот текстовые каналы. Так, уже пришел один вопрос. Так, вы постоянно высмеиваете идею, что Землю могли посещать инопланетяне. Но что в этом такого невозможного? Так называемая Ария-51, где хранятся остатки инопланетного корабля, продолжает оставаться абсолютно закрытым местом. Было бы проще всего просто пустить туда людей и показать, что там происходит. Бремя доказательства такого утверждения, что Землю посещают инопланетные корабли, оно лежит на том, кто это утверждение выдвигает. Понимаете, как если бы я сказал, какие у вас основания отрицать, что есть огнедышащие драконы, что эти огнедышащие драконы, они вот-вот нас будут сейчас на нас выпыхать, поэтому надо срочно принимать против них меры. Конечно, вы мне скажете, простите, а с чего вы взяли, что они вообще есть? С чего вы взяли, что есть эти там какие-то инопланетяне? Эта Ария-51, которая в Америке. Это секретный полигон, на котором американцы испытывают самолеты свои боевые. То есть там сначала испытывали разведывательные самолеты, потом там испытывали самолеты специальной обшивкой, которая должна поглощать сигнал радаров, чтобы их не было видно. То есть нормальный секретный военный полигон. И, наверное, ни одно государство мира, оно не станет всех желающих пускать на свои секретные военные полигоны. Ни в России, ни в Америке, ни в Китае, нигде это никоим образом не говорит о том, что там сидят рептилоиды. Пока что абсолютно никаких серьезных оснований допускать, что инопланетяне существуют на самом деле, еще к нам наведываются, нету. Есть целая программа сети, которая занята попыткой поймать сигнал от инопланетян. Они до сих пор ничего не поймали. И никаких вообще следов какой-то разумной активности не выявили. И они, будучи серьезными учеными, которые добросовестно относятся к своей учености, они и признают, что, увы, мы пока ничего не поймали. Поэтому пока что абсолютно никаких признаков существования инопланетян у нас просто нету. Это чисто литературные персонажи. Очень популярные, но чисто литературные. Константин спрашивает: здравствуйте, зачем нужно венчание? Венчание — это церковное таинство, в ходе которого вступающие в брак и спрашивают у Бога благословения и милости, и помощи на этот грядущий брак. То есть это люди, которые в молитве и спрашивают у Божьей милости, Божьего благословения, и ее обретают. Поэтому оно нужно так же, как нужна любая молитва, когда люди перед Богом приносят свои обеты и обращаются к Нему с просьбой о том, чтобы Бог их благословил. потому что мы знаем, что хранение Божьих заповедей, оно требует Божьей помощи, Божьей благодати. Мы все грешные и немощные люди, мы все склонны, удобопреклонны к греху, мы все нуждаемся в помощи Божией, чтобы стоять в добродетели. Поэтому в венчании мы и спрашиваем Божьей помощи, Божьей благодати на то, чтобы нам устоять в этом обете, устоять в этой клятве и сохранить верность друг другу и проявлять по отношению друг к другу заботу и любовь, которая угодна Богу. Много раз так бывало в моей жизни и в жизни моих знакомых, что предсказания, составленные опытными астрологами, сбывались в деталях. Должен ли я над этим смеяться и считать это чепухой, если я сам видел свидетельство реальности астрологии? Вы знаете, есть такое понятие, как самосбывающееся пророчество. Когда человек считает, что в его жизни должно случиться то и другое, например, на этой неделе вас ожидает выгодная сделка. Ну, человек идет, ободрившись, заключает выгодную сделку. А на этой неделе все у вас посыпется из рук. Ну, человек идет, у него на этой неделе действительно случаются какие-то огорчения. Потому что он этого ожидает, он себя программирует на то, что с ним вот именно это случится. И когда человек имеет на руках какой-то прогноз, а этот прогноз, в этот прогноз верит, то на него это оказывает сильное воздействие, на его поведение и, соответственно, на те результаты, которые он получает в жизни. То есть это вещь, ну, достаточно хорошо предсказуемая. И тут дело не в том, что прогноз достоверен. Дело просто в том, что человек сам своим поведением программирует его осуществление. Про астрологию можно сказать, что ее корни абсолютно понятны. Люди, которые пахали и сеяли, производили сельскохозяйственные работы, они нуждались в точном календаре. Не в тот день посеешь, и вся деревня с голоду умрет. И они поэтому следили за звездами очень тщательно и знали, что сажать, пахать и сеять надо при определенном сочетании звезд, а при определенном как раз не надо. И они это распространили, это было достаточно естественно, на другие области жизни, на вступление в брак, на военные походы, на заключение сделок. И так вот астрология развилась. Но в Библии вот эта вера в астрологию, она просто высмеивается, когда говорится, что там вот некому языческому царю грозит гибель, и пророк ему говорит: ну пусть теперь выступят твои звездочеты и предвещатели по новолуниям, избавят тебя от того, что должно приключиться тебе. То есть на самом деле астрология не работает с точки зрения Библии, и она не работает с точки зрения эмпирической науки. Потому что, ну, это проверяли же, и способ проверки, он достаточно простой. Нужно взять просто биографию человека, ну, вот известный человек, берем его дату рождения. Там, какую-нибудь, не знаю, известную актрису, там, полководца, ученого, там, бизнесмена. Берем его дату рождения, не открываем, кто это такой, приносим это к астрологу, получаем, соответственно, астрологический прогноз на его жизнь и попадание нулевое. На самом деле нет никакой связи между датой рождения человека и его дальнейшей жизнью. То есть никак это астрологически не связано. А то, что это сбывается в жизни тех, кто в это верит, ну да, это самосбывающийся прогноз, который как раз обусловлен тем, что человек в него верит. Человек спрашивает Исаия 53.10, когда же душа его принесет жертву милостивления, он узрит потомство, продлит дни. У Иисуса не было потомства, дни он не продлил, только не надо говорить, что это духовное потомство, потому что никого не назвал детьми, а только братьями и сестрами. Именно духовное потомство. Ну, смотрите, Библия называет всех евреев детьми Авраама. Я думаю, вы не будете с этим спорить. Но при этом далеко не все евреи физически восходят к Аврааму. И об этом говорится в самой Библии. Мы, например, читаем в повествовании об Исходе, что когда евреи вышли из Египта, с ними вышло множество разноплеменного народа. И есть ряд как отдельных случаев, когда не евреи присоединяются к Божьему народу, и есть целые указания, кто может войти в общество Господне. То есть, если, скажем, не евреи желают присоединиться к израильтянам, у него такая возможность была. И в античности достаточно много язычников, они становились евреями, просто приняв обрезание, покорившись закону, начав соблюдать иудейский закон. И все они дети Авраама, при том, что биологическими потомками человека по имени Авраам, они никак не являются. Поэтому в Библии есть понятие духовного потомства, и оно постоянно в Библии возникает. Уже мы это видим, конечно, и в Ветхом Завете, что дети Авраама. И мы видим это, конечно, в Новом Завете. Там апостол Павел называет своими детьми своих новообращенных христиан. Поэтому как раз узрит потомство долговечное, то, что можно говорить о долговечном потомстве, именно применительно к христианам, поскольку в Библии уже это прочно присутствует, такой образ, как вот именно духовное потомство. Что мне делать, если я не могу уверовать? Ну, надо понять, вообще уточнить, что вы называете словом «уверовать», потому что иногда люди просто думают, что уверовать — это пережить какие-то ощущения, какие-то переживания, там, приобрести какое-то внутреннее чувство реальности Бога. Но уверовать — это несколько другое. Уверовать — это определенный акт воли, это определенное решение. Вот, смотрите, я попробую привести пример. Несколько лет назад мне врачи сказали, что эти окулисты сказали, что у меня разрывы сетчатки, и их надо заварить, пока она не пошла отслаиваться. Потому что это вот надо все сделать, пока, потому что начнет отслаиваться, будет все очень плохо. И мне это сказали три разных врача, и я понял, что вот вообще-то, ну, это так, ну, это нет основания отрицать. И мне очень не хотелось идти заваривать сетчатку, потому что операция на глазу, она не то чтобы очень болезненная, она, ну, ну, неприятна, но не так, чтобы уж совсем выйти. Но ужасно неприятна сама мысль, что кто-то будет у тебя в глазу копаться. Все рефлексы против этого восстают. И чтобы пойти на эту операцию, ее сделать, я должен был проявить веру. Вот я поверил врачам, что там действительно разрывы сетчатки, которые я не вижу и не могу видеть сам. И там действительно нужно пойти их заварить, как бы ни стало хуже. Я этого не могу проверить. Я поверил на слово вот этим врачам. Исходя из того, что им поверил на слово, я предпринял некоторые шаги. Я пошел, там мне сделали эту операцию. Хотя мои чувства против этого протестовали. Я чувствовал только огромное нежелание и огромное отвращение к идее, что кто-то будет у меня в глазу ковыряться. Против этого все мои рефлексы бурно протестовали. Вот вера — это когда не когда мы испытываем чувства, это когда мы действуем, несмотря на чувства, потому что мы поверили Слову Божию. Вот я поверил врачам, я стал действовать, исходя из этого. Я поверил Слову Божию, я действую, исходя из того, что Слово Божие — это истина. При этом я могу переживать какие-то духовные утешения, и слава Богу, если это так. Но я могу не переживать никаких духовных утешений, и это ничем плохим не будет являться, это абсолютно естественно, нормально. И Бог знает, когда дать нам какой-то мистический опыт, когда не давать. Вера — это не про наши переживания, это про наш выбор. Это мы актом воли принимаем, что это истина, и мы действуем на основании этой истины. Я верю, что Иисус есть Сын Божий и Спаситель. В чем это проявляется? Я иду в церковь, я принимаю крещение. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Кто не будет веровать, осужден будет. То есть я верую в Бога. В чем это проявляется? Я исполняю заповедь о крещении. Если уже крещен, как многие очень из нас, я иду в церковь, и я приступаю к причастию. Как Христос говорит о причастии, сие творите в мое воспоминание. И когда я приступаю к причастию, я уже обладаю верой на основании вот этого решения, что я решил приступить к причастию. Я исповедовал, верую, как, знаете, в церкви, православный, во всяком случае, когда человек идет к причастию, он повторяет такие слова: «Верую, Господи, исповедую, яко ты си воистину Христос, Сын Бога живого, пришедший в мир грешных спасти, от них же первый есмь я, и еще верую, яко сей самое честное тело твое, сей самая честная кровь твоя». И вот когда я приступаю к причастию, тем самым оказываюсь в вере. Я уже верую. Вот точно так же, как когда я поверил врачам, в чем это проявилось, я пошел на эту операцию, независимо от своих чувств и переживаний по этому поводу, переживания у меня были остро негативные как раз вот по поводу операции. А точно так же, когда я поверил Богу, я иду, и как в Евангелии написано, приступаю к крещению, если я не был крещен, и к причастию. Поэтому вера — это не что-то такое, знаете, не что-то такое, что я должен пережить или ощутить. Это мой выбор, который я совершенно в состоянии сделать. Я в состоянии дойти до церкви, в состоянии приступить к таинствам. Так, вот еще у нас подошло пара сообщений. Так, не могли ли быть библейские пророчества просто интерпретированы задним числом, когда христиане просматривали Ветхий Завет в поиске того, что подтвердило бы их убеждение, что Иисус есть Мессия? Смотрите, вот у нас есть, допустим, наиболее яркое ветхозаветное пророчество, это книга, это Исаия, 53 глава, и там говорится о невидном человеке, который страдает за грехи других людей. И говорится именно о том, что этот человек является заместительной жертвой, что он лично не виден, не сделал греха, не было уже в устах его, и он умирает за грехи других людей. Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши, и наказание мира нашего было на нем, ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, Господь возложил на него грехи всех нас. Вот если это что-то означает, это означает Иисуса Христа. Тут, понимаете, не вопрос того, что мы задним числом что-то подогнали. Действительно, есть там библейские тексты, которые мы можем понять только задним числом. Есть аллегорические толкования, когда люди усматривают указания на новозаветные события, ну, в довольно далеких аллегориях, ну, на самом деле. Но есть пророчества, которые достаточно прозрачны, достаточно очевидны. Та же 53 глава Исаии. Или пророчество о том, что врата Иерусалима не будут закрываться, в него будут приносить богатство народов, и всякая плоть будет приходить на поклонение в Иерусалим. Сбылось же, буквально сбылось. Действительно, все народы приходят на поклонение в Иерусалим, действительно, цари народов приносят свои богатства в Иерусалим, и действительно, там, знаете, русские императоры тоже приносили свои богатства в Иерусалим, строили там храмы. То есть есть примеры буквального исполнения пророчеств, которые никак не могут быть просто объяснены тем, что их там задним числом приписали. Если Библия – Слово Божие, она не может содержать ошибок или заблуждений, потому что Бог не может ошибаться или заблуждаться. Тем не менее, Библия явно содержит ошибки и заблуждения. Как Библия может быть Словом Божиим? Это спрашивает Алексей, смотря что вы называете ошибками и заблуждениями. Потому что очень часто человек просто не понял текста и не понимает общего содержания Библии и объявляет это ошибкой и заблуждением. Тут нужно просто рассматривать конкретные примеры. Что человек считает ошибкой или заблуждением? Что его конкретно запинает-то? Где он именно эту ошибку увидел? И нужно смотреть, вот действительно есть эта ошибка или заблуждение, или вот это просто непонимание со стороны читателя. Ну и богодухновенность Священного Писания, она не предполагает устранение человеческой природы священных авторов. Это как люди иногда думают, что Библия, вот Слово Божие, это слово, которое должно быть непосредственно продиктовано Богом. Это не так. Слово Божие — это слово, с которым нам обращается Бог. Но обращается через людей. Эти люди остаются людьми своей эпохи и культуры, поскольку Бог не уничтожает человеческую индивидуальность. Бог взаимодействует с пророками и апостолами так, что через них он открывает нам истину, но он при этом не уничтожает их личность, он при этом не уничтожает их индивидуальности. И поэтому, конечно, Слово Божие является также и словом человеческим. Но, конечно, у нас будет более предметно, мы сможем с вами поговорить, если вы укажете на какой-то конкретный пример, вот что вы видите как ошибку или заблуждение. Дмитрий, рекомендую ознакомиться с книгой «Тайный язык дня рождения. Астрологический портрет по дате рождения». Гэри Голдшнайдер, там ссылка. Я тоже склонялся к тому, что все это пустяки, до знакомства с данной книгой. По-моему, невозможно совершенно закрывать глаза на буквальные портретные сходства, которые можно тут обнаружить у себя, знакомых и известных личностей. Вы знаете, исследования-то проводились, и тут во многом вопрос выборки. Наверное, я могу найти какие-то совпадения у известных личностей, если я буду специально эти совпадения искать. Если я буду автором книги, и передо мной будет стоять задача обосновать, что под знаком Марса рождаются полководцы, то я, конечно же, открою какую-нибудь военную энциклопедию, надергаю оттуда полководцев, тех полководцев, которые родились не под знаком Марса, их просто выкину, а оставшиеся предъявлю в качестве свидетельства. Поэтому, конечно, человек, понимаете, тут нужно различать две вещи. Когда теория обосновывается, и когда человек в рамках этой теории осмысляет все входящие данные, фильтрует входящие данные в соответствии с этой теорией. Ну, например, вот есть расовая теория. Там адепты расовой теории считают, что белые люди, они превосходят интеллектуально черных. И когда сторонник этой теории видит, что есть белый профессор и черный гопник, он говорит: ну, видите, моя теория блестяще подтвердилась. Если мы ему показываем, наоборот, черного профессора и белого гопника, он нам скажет: ну, это исключение, на это не стоит обращать внимания. То есть человек отфильтрует данные так, чтобы они соответствовали его теории. Так и с астрологией. Когда человек видит какое-то совпадение, он за него ухватывается и говорит: вот видите, это подтверждает. Вот человек родился под знаком Марса и был, ну, может, не полководец, но, по крайней мере, боксер. А другой человек, там, а актриса родилась под знаком Венеры. Это все подтверждает. А примеры военных, которые родились не под знаком Марса, или актрис, которые родились вовсе не под знаком Венеры, он просто проигнорирует. И поэтому такого рода книги, они построены на фильтрации данных. На том, что человек выбирает примеры, которые его устраивают, и игнорирует те, которые его не устраивают. Но если смотреть подряд Просто человек берет справочник, кто есть кто, и в этом справочнике смотрит там, даты, составляет астрологию, составляет гороскопы и видит, что это просто не работает. Совпадений нет.
В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Так, относительно шамана, который шел в Москву, его не пустили. Был ли смысл его не пускать? Обладает ли шаман какой-то силой? Ну, я не знаю, вообще не вникал подробно, по какой причине его там не пускали, но если спрашивать, может ли он причинить реальный вред, нет, я не думаю, что может, потому что, знаете, если бы шаманы могли причинять кому-то реальный вред, то как раз они правили бы миром. Шаманизм — это очень распространенная практика, которая есть у самых разных племен у нас в Сибири, в Африке, в Латинской Америке, где угодно. Это очень популярная практика. И всегда, когда технологическое общество сталкивается с шаманским, всегда побеждает технологическое. Если бы колдуны, шаманы и тому подобное ребята могли действительно кому-то причинять вред, то не было бы никакого колониализма. Белые бы завоеватели приплыли бы на своих каравеллах со своими мушкетами, а местные шаманы бы на них навели с глаз и порчу. Ну и все, на этом бы колонизация закончилась. Но это, увы, не работает, в отличие от мушкетов. Да, слушаю вас.
Добрый день, Сергей Львович, это Станислав.
Добрый день.
Ну, как вы знаете, в религиоведении есть такое направление, которое занимается сравнительным анализом значит, религий разных, особенно в каком-то конкретном регионе, и их богов. Выходят, так сказать, и издаются научные публикации и так далее. Но вот основоположником, как вы, возможно, тоже знаете, этого направления является Макс Мюллер. И он говорил, что кто знает одну религию, тот не знает ни одной. Ну вот, значит, есть труды в этом направлении, которые обнаруживают присвоение библейским богам Яхве самых разнообразных качеств и характеристик других богов. Например, египетского бога-творца Птаха, шумерского воеводы ужасного лицом Нинурты, угаритского бога Чемуэры, общесемитского бога смерти Мота, ну и других, некоторых других. Но дело в том, что если вас спросить, вы же сами скажете, что эти боги – это религиозные конструкции. Ну, можно их назвать религиозными конструкциями первого порядка. Следовательно, поклоняясь библейскому Яхве, иудеи и христиане поклоняются такой искусственной религиозной конструкции второго порядка, созданной из других религиозных конструкций. Ну вот, как говорил один юморист, что хорошего можно написать при лучине, ну разве что Библию. Но диссертацию-то не напишешь.
Угу. Вы знаете, как мы уже с вами говорили об этом, предполагаемое сходство библейской веры с какими-то языческими представлениями, оно имеет три возможных объяснения. Первое, сходство просто придумано и задним числом вписано. И это подавляющее большинство аналогий, потому что вот та же книжка, на которую я ссылался, неверующего специалиста по писанию Барта Эрмана, сам не христианин, но он написал книжку «А был ли Иисус?» Неожиданная историческая правда. Она у нас, по-моему, есть. Она уже на русский точно переведена. По-моему, она лежит в интернете. И он там объясняет, почему... Да, он там приводит примеры книг мифологистов, которые говорили, что Иисус — это подражание языческим божествам. И там выясняется, что то, что ходило из книги в книгу и продавалось за научное знание, на самом деле было фальсификацией XIX века. Что была какая-то книга, там 15, что ли, распятых спасителей, которые все там порождались от Девы 25 декабря. Так вот, оказалось, что все это чепуха. Ну, нет никаких языческих распятых спасителей, тем более, которые 25 декабря родились. все это придумано в XIX веке, придумано конкретно в пропагандистских целях. Никаких реальных исторических свидетельств того, что вот, были такие божества, нет. С другой стороны, может быть, не просто фальсификация, может быть, ошибка, добросовестная ошибка, когда человек, принадлежа к христианской культуре, он сам может быть не христианин по убеждениям, но он там вырос в христианской культуре, учился в воскресной школе, ему Библию в детстве вбили в голову, и он интерпретирует все имеющиеся данные с точки зрения Библии. Он везде видит сходство. Он говорит, а, это вот как у нас в Библии. И это его может подводить. Именно потому, что он смотрит на мир библейскими глазами, даже если он не христианин. Могут быть элементы реального сходства по двум причинам еще. Потому что Библия возникает не в безвоздушном пространстве, она возникает в определенной культурной среде, в среде Ближнего Востока, и использует образ и язык, характерный для этого региона. Нет, ну а какой же еще, понимаете? Если вдруг кому-то из русских людей будет откровение свыше, он его будет излагать по-русски. И в рамках той системы образов, которая существует уже в пространстве русского языка. Ну и еще одна вещь, о которой стоит сказать, то, что в языческих религиях могут присутствовать значительные элементы истины, почему бы нет. Мы как раз не обязаны считать, что язычники всегда и во всем были на 100% неправы. Они были намного неправы, но вот какие-то проблески истины у них могли быть, а почему бы, собственно, и нет. Существует ли родовое проклятие, как от него избавиться? Вы знаете, мне эта концепция родового проклятия кажется очень странной, по меньшей мере, и я не уверен, что оно существует. В Библии говорится о том, что Бог наказывает до третьего, четвертого колена ненавидящих его, но речь здесь идет не об индивидуальном, а о таком коллективном и посеустороннем проклятии. То есть если мы посмотрим контекст соответствующего места Ветхого Завета, то там речь идет о том, что народ в целом, если он будет верен Завету, он будет иметь благословение, причем благословение посеустороннее. Вы в целом, как народ, будете сыты, многочисленные, будете бить и гнать врагов, все у вас будет хорошо, и это будет посестороннее благо, и это будет на этой земле. А вот если вы будете вести себя плохо, поклоняться другим богам, то на вас придут проклятия, которые носят тоже посесторонний характер. Вы будете больными, все вас будут гнать, у вас будет падеж скота, голод, всякие беды. И в конце вы исчезнете вообще с этой земли. И использовать вот это обещание, что наказание третьего, четвертого колена для того, чтобы говорить о конкретном отдельном человеке, ну, мне кажется, было бы неверным толкованием Писания просто. И это наказание до третьего, четвертого колена, оно, в общем-то, понятно, ну, там, дедушки сделали Великую Октябрьскую социалистическую революцию, там внучата жили при плановой экономике. Тут последствия достаточно очевидны. Но на индивидуальном уровне мы читаем у пророка Иезекииля, что отец не понесет вины сына, сын не понесет вины отца, каждый будет умирать за свое собственное беззаконие. То есть человек индивидуально ответственен за те решения, которые он принимает в этой жизни. Сын не понесет вины отца. Что, возможно, породило идею наследственных проклятий, это несколько другое явление. Это то, что называют психологи паттерн. Люди склонны подражать своим родителям. Как они в детстве научились от родителей, так они склонны вести себя дальше. Если, допустим, в семье, когда человек был ребенком, у него отец тяжело пил, то он тоже вырастет, будет склонен тяжело пить. Если у него отец бил мать, он вырастет, будет бить жену. Или девочка вырастет и будет склонна выходить замуж за человека, который будет ее бить. И это то, что психологи называют паттерн. Но это не родовое проклятие. Это не всегда осознанное воспроизведение каких-то моделей поведения, которые воспроизводить совсем не надо и совсем не обязательно. Тут человек может просто покаяться пред Богом и сказать: «Я буду повиноваться Господу нашему Иисусу Христу, и я не буду вести себя, как вели себя там мои предки. Пусть у меня там в семье пили и вешались, а я не буду пить и вешаться, потому что я принадлежу Иисусу Христу». То, что есть какое-то мистическое наследственное проклятие, которое вот там человека преследует, ну, я не уверен, что эта концепция, вот, она уместна с точки зрения Священного Писания. Что делать, если я узнала, что на меня навели проклятие, соседка, которая меня ненавидит? Вы знаете, это проблема соседки, если она там на вас проклятие наводит. Это абсолютно не ваша проблема, потому что, поскольку вашего греха тут нет, вы-то не баловались оккультизмом, вы-то ни на кого проклятия не наводили, на вас-то и не скажется. Никто не может причинить вам вреда при помощи проклятия, пока вы сами в него не поверите. Бывает, что человек поверил в то, что его прокляли, пришел по этому поводу в огромное уныние, ходит такой весь горем убитый, у него лицо бледное, у него пищеварение плохое, у него чего-нибудь такое еще с давлением, потому что он просто перепуган. Он верит, что с ним должна случиться огромная беда из-за того, что у него там на него проклятие навели страшное. Но это результат его веры, дурной веры в данном случае. Если человек просто не верит ни в какие проклятия, оно и не сбудется. Знаете, меня очень в свое время позабавил случай, когда в Америке выбирали судью Верховного суда Кавано, Джоном, что ли, я не помню, ну Кавано его фамилия, и поскольку предполагалось, что это будет такой консервативный человек, который будет выступать против абортов, там, соответственно, либералы страшно интриговали против него, и его там обвиняли в том, что он там то ли 30, то ли 40 лет назад, когда ему было 15 лет, там кого-то домогался, но все точно не помнят, потому что были пьяны. Ну, в общем, такой был сериал, такая «Санта-Барбара». И там еще по ходу дела американские ведьмы, там довольно популярное, значит, занятие, они собирались и коллективно там колдовали, наводили на него проклятие. Очень было трогательно это смотреть. Там какие-то, значит, дамы ведьмовского вида, увешанные всякими там этими ведьмовскими причиндалами, они там собирались и какие-то там творили заклинания, кощуны поганские. И, что интересно, этот самый Кавано сидит до сих пор в Верховном суде и жив и здоров. Ну, не подействовало, понимаете, там целая толпа ведьм собралась и наводили с глаз в порчу на этого человека и ноль эмоций. И поэтому я не думаю, что ваша соседка, действуя в одиночку, могла на вас что-то такое реальное навести. Если вы просто будете спокойно жить, полагаться на Господа, то ничего с вами абсолютно не случится. Это когда человек пытается причинить вред другому при помощи каких-то оккультных манипуляций, он причиняет вред себе. Вот себе он причиняет вред, потому что, да, он совершает грех, он виновен суеверием, он виновен прямым обращением к демоническим силам, и они могут войти в его жизнь, он им дал разрешение. А то, что он там на другого человека пытается навести с глаз и порчу, то это тут не стоит чего-то такого ожидать страшного, потому что другой человек не виноват. Его-то греха тут нет. Что делать, если поставили именно в церкви свечку за упокой? Опять-таки, ничего не делать абсолютно. Это проявление несчастной злобы вот этого человека, который поставил. К вам это не имеет никакого отношения, никакого ущерба он нанести не может. Это беда абсолютно не ваша. Да, слушаю вас.
Сергей Львович, это снова Станислав. Ну вот вы упомянули библеиста Барта Эрмана, но вы же, наверное, знаете, что у него вообще не менее 30 книг есть, в том числе книга такая, которая издана на русском языке тоже, ее можно найти, называется «Великий обман». А «Великий обман» — это он, на минуточку, про Новый Завет. Ну, в частности, в том смысле, что он не мог быть написан в Палестине. Вот. И действительно, он выдающийся библеист, но в то же время про него можно сказать, и это видно по его трудам, что он не изучал другие религии. А если бы изучал, то вслед за отрицанием божественного статуса Иисуса, как вы сказали, он однозначно, мне кажется, отрицал бы существование и его самого, и ветхозаветного Яхве. Такие...
Угу. Вы знаете, что касается Эрмана, что Эрман считает Новый Завет обманом, так это понятно, неверующий человек, и поэтому нам интересно его свидетельство именно как неверующего человека, что не играет на нашей стороне, он не стремится ни в коем случае утвердить христианскую веру. Но он как раз отвергает все эти мифологические теории, которые утверждают, что и Библия, и именно история Иисуса, она заимствована у язычников. Что на самом деле все эти языческие умирающие, воскресающие боги, они придуманы в XIX веке. Если мы просто исследуем то, что мы реально знаем о языческих богах, то там они не умирают и воскресают, там просто сельскохозяйственные боги, которые зимой помирают, а возвращаются к жизни, соответственно, весной. Это немножко другое дело совсем. Поэтому Эрман, он нам и интересен как человек, который играет не на нашей стороне. Но он, тем не менее, будучи ученым, он приводит определенные данные, которые идут нам на пользу. Нужно ли совершать какой-то специальный молебен для того, чтобы защититься от колдовства? Ой, вы знаете, нужно молиться об умножении веры. Но о том, чтобы Бог укрепил вас в веру, и вы осознали, что никто ничего вам не сделает, никаким колдовством. Что человек, который прибегает к каким-то оккультным методам нанесения вреда, он вредит только себе. Вот себе он наверняка вредит, а вам нет. Невозможно. Понимаете, мы впадаем в грех, когда мы приписываем разного рода колдунам и ведьмам способность нам навредить и причинить нам реальный вред. Они не могут. Не могут. Они могут чисто психологически вредить. Они могут на впечатлительного человека нагонять страху. И это часто люди, у которых есть талант такой к манипуляции. Знаете, как есть очень талантливые мошенники, которые всех обводят вокруг пальца, которые виртуозы в этом деле, которые производят такое вообще непробиваемое впечатление, вот все им верят. Все верят, что этот славный парень с честными глазами, он не может никого обмануть, ему можно полностью доверять, и потом люди остаются без денег. Талант у людей такой. А вот у колдунов и ведьм, у них талант, соответственно, внушать людям, что они чего-то могут. Ничего не могут на самом деле. Это жулики просто, жулики и мошенники, которые... Когда они там делают вид, что они могут причинить вред или пользу, они просто обманывают свою аудиторию и водят людей за нос в чисто коммерческих целях, как правило. И люди впадают в грех, когда они им верят. Никто не может причинить вам вреда при помощи колдовства, если вы сами не поверите, но тут вы сами себе причините вред через свою эту ложную веру, а не то, что на вас реально кто-то вас заколдует, реально кто-то причинит вам вред. Поэтому нужно просто положиться на Бога и сказать, что моя жизнь, она не находится в руках там каких-то колдунов, моя жизнь находится исключительно и только в руках Господа нашего Иисуса Христа. Что такое покаяние? Можно ли сказать, что человек покаялся, если в его жизни еще есть какие-то грехи? Ну, покаяние — это когда человек переменяет свой путь. Вот он раньше жил по-своему, а теперь он решил жить по-божье. Он признал, что не он сам является Господом в своей жизни, Господом в его жизни является именно Господь Иисус Христос. И он живет, исходя из этого. То есть покаяние — это вот такая перемена пути. Я раньше жил, как живется, теперь я живу, признавая своим Господом Иисуса Христа. Я Ему буду повиноваться. Я буду жить, как Он мне скажет. При этом, конечно, человек будет спотыкаться. Такого не бывает, чтобы человек покаялся, и он идет в темном месте, и всем видно нимб у него вокруг головы. Так не бывает. И, конечно, человек сразу оставляет какие-то грубые грехи, понимаете? Там, если человек, не знаю, продолжает прелюбодействовать или воровать, или там какие-то еще совершать уголовные преступления, то понятно, что он не покаялся. Покаяние не состоялось. Но если человек покаялся, он начинает идти по пути спасения, и он начинает замечать за собой то, что он раньше не замечал. И так бывает, что когда, хотя человек реально, несомненно, исправился, несомненно, стал жить лучше, он переживает субъективно, будто он стал жить хуже, потому что он стал больше свои грехи замечать. И поэтому, если человек обратился к Богу, то, конечно, он будет свои грехи замечать. Но это не значит, что он не покаялся, это не значит, что Бог его не принял. Это просто значит, что раз человек стал таким духовно живым, он стал больше замечать свои грехи. Так, что делать, если забыл грех на исповеди? Ну, если вас это беспокоит, принесите это на следующую исповедь. То есть, если вас это тяготит, если как-то это вашу совесть удручает. Но вообще важно, что Бог принимает нас, когда мы искренне желаем жить в повиновении Ему. То есть дело не в том, чтобы вы составили точный список грехов и ничего не упустили, потому что, ну, что-то вы упустите. Вы же, никто не может, кто усмотрит погрешности свои? А вот человек не может всех своих грехов запомнить или даже отследить. Но Бог принимает искреннее намерение человека оставить прежние грехи и жить в послушании Ему. Если какой-то грех вас тяготит, вот он, вы чувствуете, что вам нужно его исповедовать, то идите исповедуйте, конечно. Если вы какой-то грех забыли, вы не должны по этому поводу сильно переживать, чтобы там Бог вас не принял и не простил. Он вас простил и принял. Нужно исходить из того, что вот Бог принимает наши намерения, а не наш точный список грехов, который, ну, всегда неизбежно будет неполный. Мы всегда боремся за то, чтобы ходить перед Богом и научиться видеть наши грехи, и это нам будет даваться с трудом и не сразу. Главное, что вы пришли к Богу с искренним намерением оставить прежние грехи и жить в послушании Ему. Но время наше уже подошло к концу. Я благодарю всех вас за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.